11:10. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. И сегодня 29 июня. Вполне естественно, что мы посвящаем наше собрание подведению итогов учебного года. Поскольку уже выпускные вечера прошли, уже можно успокоиться, сесть и подсчитать убытки, что называется. Итак, наши сегодняшние гости. Депутат Государственной Думы, член Думского комитета по образованию Олег Николаевич Смолин. Добрый день, Олег Николаевич. Здравствуйте.
Добрый день, Ксения. Добрый день, радиослушатели.
Александр Адамский, ректор Института образовательной политики Эврика. Добрый день, Александр Изольч.
Добрый день.
Петр Положевец, главный редактор учительской газеты. Добрый день, Петр. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню номер телефона 363-36-59 и номер СМС плюс 7985-970-45-45. Год пролетел незаметно, доложу я вам. Я вот тут подводила итоги с помощью как раз пролистывала собственные программы за весь год. И темы, скажу честно, повторялись очень часто в нашем родительском собрании, ну, потому что какие-то такие главные точки обозначились в течение этого учебного года, я думаю, что мы о них поговорим сегодня. Ну, конечно, в первую очередь это ЕГЭ и все, что вокруг этой формы экзаменационной творилось в течение года и особенно сконцентрировалось в финале учебного года. Это история с историей раз, и история с литературой это два, две истории предметных. История с историей, это вы помните, наверное, тема, связанная с тем самым скандальным учебником истории, который сначала был книгой для учителя, а к концу учебного года уже превратился в вполне себе реальный учебник, который даже отправился в некоторые школы российские. И тема литературная, она тоже связана с ЕГЭ, поскольку учителя литературы очень сильно протестовали и беспокоились по тому поводу, что экзамен по литературе уйдет из списка обязательных экзаменов, таким образом литература потеряет свой статус привычный для российской, для русской школы. Так оно и случилось. Литература не перестала быть обязательным предметом для выпускных экзаменов. Дальше, если говорить о персоналиях, то я бы отметила уход Болотова из Рособорнадзора и, с другой стороны, уход Любовь Петровны Кединой с должности главы Департамента образования Московского. Ну и последнее, наверное, то, что я скажу, а дальше уже наши гости будут говорить. По тенденциям это наблюдалось активное вмешательство государства в процесс воспитания в разных формах, в том числе и в политической и идеологической. И второе, активно, параллельно вмешивалась в процесс воспитания и наша церковь, ну, ее как бы это официальная часть, то, что мы именуем аббревиатурой РПЦ. Вот споры вокруг основ православной культуры или духовно-нравственного воспитания, вот они продолжаются до сих пор. Ну и последнее. Возвращаясь к началу учебного года, в сентябре мы проводили программу о планах на новый учебный год. И на этой передаче присутствовал Олег Николаевич Смолин. Я вот эту программу полистала и посмотрела, что говорил Олег Николаевич, какие он высказывал планы, говорил и мечты, и вот чтобы хорошо бы решить проблему такую-то, говорил Смолин. Например, исключить из системы ЕГЭ гуманитарные предметы.
Да,
и второе, сделать ЕГЭ добровольным. Ни того, ни другого не случилось, Олег Николаевич.
Не отрекаются. Не отрекаются, любя, как известно. Я хочу сказать, что законопроект, который предусматривает то и другое, по-прежнему находится в Государственной Думе. И я думаю, что последние события только подтверждают правильность этого законопроекта.
Угу.
Я не уверен, что наши радиослушатели помнят, что я говорил тогда, но чтобы не повториться, я хочу им напомнить только одно. Если в России в ближайшее время не будет изменено законодательство, в следующем году, когда ЕГЭ станет обязательным, с учетом того, что у нас литературу не сдали 25%, математику 23%, русский язык 11% и другие предметы от 6 до 13%, у нас половина детей получит двойки в аттестат, то есть вместо аттестата выйдут с волчьим билетом и не смогут продолжать образование. Повторяю, если не будут внесены изменения в законодательство. Возможны разные варианты, но лучший, по моему убеждению, прежний, сделать ЕГЭ добровольным и исключить из него гуманитарные предметы, историю, литературу и обществознание.
Ну что же, ну, я теперь обращаюсь к моим гостям уже с вопросом, согласны ли вы с моими наблюдениями, может, что-то добавите к тому списку, который я вот прочитала, такие вот беглые наброски. А Петр, пожалуйста, вам.
Ну, я бы добавил, на мой взгляд, еще очень важное событие произошло в прошлом учебном году, это принятие нового закона о стандартах. Как-то педагогическая общественность мало обратила на это внимание, потому что это абсолютно новый подход. Хорошее объявлены как бы новые идеи, новые концепции о том, что стандарт – это три требования, все об этом знают. Но как это реализуется на практике? Что касается содержания образования, здесь все понятно. Здесь работает группа Кондакова, хорошо работает Российская академия образования, как-то в это включена, может быть, не так, как хотелось бы. Но что все, что связано с двумя другими, с результативностью, требования к результативности, к результату образования, до сих пор никто не знает, как это должно быть. Потому что есть один инструмент ЕГЭ, он не может быть главным. Заявили о том, что необходимо оценивать личностные достижения каждого, личностный прогресс. К сожалению, нет методики. Кроме портфолио, которое не всегда отражает, в самом деле, прогресс ученика, этого нет, вот над этим нужно работать. Точно так же третий блок, который касается условий реализации процесса. Кадровый, финансовый, материально-технический блок, за который отвечает государство. Не будет этого блока, не будет всего остального.
Петр Ильич, вы портфолио для народа разъясните?
Портфолио для народа? Портфолио для народа – это когда ученик собирает все, во что он участвует, все свои разработки, все свои проекты, все свои достижения, это все собирается, практически за это не ставится никаких оценок. Это очень сложный вопрос, точно так же, как теперь учителя начали делать свое портфолио. И в этом портфолио есть безумные документы, мы, Учительская газета, это видели. Но я хочу вернуться вот к этому. Педагогическая общественность, к сожалению, не знает, что это совершенно новые подходы к стандарту. Для меня это очень важно. И если мы не поймем, что третьи элементы взаимно связаны, сцеплены, как в фундаменте, если выдернуть один кирпичик, то посыпется все остальное, то ничего не получится. Второй момент чисто событийный. Для меня очень важно то, что наши дети, заканчивающие 4 класс, в международном сравнительном исследовании качества образования, не просто умение читать, а умение анализировать текст, умение понимать этот текст, читать между строчек, оказались на первом месте среди двух других стран. Математическая погрешность, статистическая очень маленькая.
Это где? Это когда? Это что это было?
В прошлом году было.
Это ПИРС, так называется.
Да, международное исследование. Это очень хороший показатель. Значит, начальная школа наша работает очень хорошо. Но дальше проблема. Почему эти дети, которые так хорошо умеют читать в 6, 7 и 8 классе, все забывают и начинают терять мотивацию. И у них плохие показатели по русскому языку и по русской литературе. Ну и еще третье важное, вот, на мой взгляд, событие, которое как бы вот к тому, что вы сказали, Ксения. Россия 10 лет назад участвовала в международном сравнительном исследовании качества гражданского образования. 99-й год. Очень тяжелое время, политическое, экономическое и так далее. В прошлом году было объявлено новое международное исследование, в котором участвовали 32 страны, и российские образовательные власти очень долго сомневались, надо ли в этом участвовать. Потому что для многих казалось, что это исследование политическое, не сколько качество гражданского, а общество знания, обществоведения и гражданения, что преподается в 8 классах. В прошлом году было проведено полевое исследование в 4 регионах, в 50 школах, и подведены первые итоги. Наши дети демонстрируют потрясающие знания, потрясающее понимание того, что происходит в мире, и самое главное, своей роли в этом мире, как они могут себя реализовать. Вот в этих пилотных школах, в полевом исследовании, кривая наших показателей выше средней. Это хороший показатель. Да. Значит, проектная деятельность, которая была внедрена в школьную деятельность, дает свои результаты.
Это тот самый случай, когда наши юношеские сборные выигрывали некоторое время все подряд, а взрослая всегда проигрывала. Это я по поводу сравнения этих результатов с итогами выборов.
Ну что же, это был взгляд Петра Положевца и с комментариями Олега Николаевича Смолина. А теперь слово Александру Адамскому.
Мне остается очень мало добавить, все уже основное сказано и очень точно, на мой взгляд. Для меня, у меня немножко иная шкала, для меня главным результатом прошедшего учебного года является внедрение новой системы оплаты труда учителя, которая эта система включает в себя оплату не только уроков, но и других видов деятельности.
Реально стали больше получать учителя.
Значит, вот смотрите, я принципиально не хочу обсуждать среднюю зарплату учителя. Это ни о чем, это средняя по больнице, что называется, да. В новой системе оплаты труда, с одной стороны, все виды деятельности, с другой стороны, оплата за результативность. И в этом смысле в нашу жизнь входит глубокая дифференциация оплаты труда учителя. Некоторым это не нравится, мне это нравится, потому что возникает конкуренция между учителями. Многие обсуждают, за что и как и так далее. Сейчас эта система отлаживается. Мы провели общественное обсуждение в 31 регионе, включая Чеченскую республику, кстати. за 3 месяца. Сейчас эта система формируется, и я очень надеюсь, что лучшие учителя будут получать очень большие деньги. Mm-hmm. По нашим данным, сейчас около 10% пилотных регионов учителей имеют зарплату выше на 80%, чего она была, и она достигает 25-30 тысяч рублей.
Mm-hmm. Можно я откомментирую?
Сейчас, секундочку, можно я закончу? Mm-hmm. Значит, второй сюжет, его Петр Григорьевич уже затронул, это, конечно, стандарты. Я вообще считаю, что изменение развития образования сегодня, это, как ни странно, стандартизация образования во всех его видах, и включая аттестацию. В этом смысле, мне кажется, что ключевым психологическим итогом года является осознание того, что аттестация по академическим достижениям, включая ЕГЭ, не может быть единственной формой аттестации. Mm-hmm. Здесь весьма показательная история с литературой. Весьма показательно, потому что сначала учителя литературы, при всем моем уважении, требовали отмены
обязательного
экзамена, а поскольку единственной формой итоговой аттестации является ЕГЭ, то, значит, отмены. А потом часть учителей литературы и часть деятелей культуры очень активно стала на защиту обязательного экзамена.
Потому что сразу же, мы же понимаем, про что я просто хочу нашим слушателям объяснить, что это не просто не пустые слова, что отмена обязательного экзамена – это сокращение часов по всему. Это совершенно другой статус предмета, когда
нет,
у него нет…
сокращение часов – это не имеет никакого отношения. Это не имеет отношения к другому. Все стали о чем говорить? Что отмените обязательный экзамен, дети перестанут читать книжки. Но тогда что это означает? Тогда учителя литературы принародно признаются, что ни мастерства методического, ни содержания книжного не хватает для того, чтобы ребята читали книжки. Да, подавай кнут. Это похоже на известный старый советский анекдот «Восстановите Рабиновича в партии». То есть для того, чтобы заставить детей, нужен такой жесткий кнут. И в этом смысле изменение...
Это не кнут, а стимул.
А?
Это не кнут, а стимул.
А знаешь, какой стимул? У Каменского в школе, там было 100 человек в классе, возле каждого десятка стоял человек с таким острым, ну, не копьем, но палкой с острой... Вот эта палка называлась стимул.
Ну, стимул, это из греческих времен известно, что палка.
Да.
Но другое дело, что мы переосмыслили это.
Да, поэтому это вы такое подтверждаете. Вот в этом смысле, если выделять главное, то введение новой системы оплаты труда, широкие полномочия общественных институтов, школьных советов, это вот тоже очень сложный вопрос, и введение стандартов. Ну, отдельно замечу, наверное, это будет поводом для дискуссии здесь у нас, здесь, что меня, конечно, очень сильно позабавил и продолжает забавлять бунт двоечников против результата ЕГЭ, то есть ведомый провокаторами. То есть, значит, когда я увидел на экране...
Вы имеете в виду товарища Комкова?
Я имею в виду тех, кто поддерживает это движение без имен. Значит, когда я увидел на экране телевизора лозунг, который держали старшеклассники, что результаты ЕГЭ перекроют нам дорогу в вузы, я сказал про себя, слава Богу. Слава Богу, что, так сказать, начался такой жесткий. При этом, действительно, введение стандартов ужесточит ситуацию с получением аттестата. Я не думаю, что это половина, потому что, когда мы говорим о 25%, тут же есть элемент добровольности. Люди, надеявшиеся на тройку, просто не сдавали, не заполняли бланки. Они опускали, надеясь на то, что будет 2+1. Поэтому сейчас мы имеем реальные, объективные результаты нашего образования. В этом смысле не столько менять законодательство надо, сколько надо учиться лучше. Надо лучше учиться, чтобы получать хорошие результаты.
Такие результаты были всегда. Просто
да.
Их никто не обнародовал.
Совершенно верно.
А можно поучаствовать?
Да, давайте. Олег Николаевич Смолин, вам слово.
Ну, во-первых, я не разделяю точки зрения, что ЕГЭ, протест против ЕГЭ – это бунт двоечников. У нас на круглом столе в Государственной Думе выступали парень, один из Кемерово, другой из Подмосковья. Оба, ну, если не отличники, то очень близки к этому. Они настаивают на том, что ЕГЭ мешает им заниматься творческой работой. Это абсолютно правильно. Конечно, там есть и двоечники. Второе. Когда говорят, что ЕГЭ может перекрыть путь в институт, это тоже чистая правда. Второе, еще раз, при данном законодательстве Александр Сергеевич Пушкин не смог бы получить аттестат, поскольку у него был нуль из математики. И б, вместо того, чтобы читать Гаврилу Державину стихи на экзамене, да, он бы разбирал художественные особенности стихов Державина. Я думаю, Пушкин бы умер от тоски, а Державин не проснулся. Я думаю, многие наши радиослушатели помнят еще эту известную историю, как молодой поэт покорил сердце классика. Теперь, что касается отраслевой системы оплаты труда, новой системы. Я лично за то, чтобы хорошие учителя получали больше, и в этом смысле за новую систему. С двумя только серьезными оговорками. Оговорка первая заключается в том, что должны быть выработаны четкие критерии. При той вертикали, которая сейчас уже спущена и в школу, я, к сожалению, не исключаю того, что наряду с хорошими учителями большую зарплату будут получать просто те, кто ближе к тем. И второе. Когда мы обсуждали эти проблемы еще не весь сколько времени назад, и профсоюзы, и Министерство образования тогда еще доказывали, что вводить новую систему имеет смысл в одном случае, если резко увеличивается фонд заработной платы. Профсоюзы говорили вдвое, Министерство говорило на 70%. А теперь судите сами. В этом году заработная плата, я говорю о том, что идет из федерального бюджета, и то не везде, была увеличена с февраля на 14%, цена продуктового набора продуктов питания за 5 месяцев на 20%. Причем, насчет, Ксения, вот насчет того, стали получать больше или нет, меня атакуют письмами, например, коллеги из Омской области, я думаю, что это не единственный случай, где на самом деле сделали не повышение заработной платы, а надбавку, и не ко всей заработной плате, а к окладу, и с надписью «до 14%». Поэтому насчет 14% с февраля по России – это еще большой вопрос.
Угу. Ну и если говорить о главных событиях для вас, Олег Николаевич, этого учебного года.
Вы понимаете, я вообще законодатель, поэтому, естественно, я должен говорить о тех законах, которые были приняты за это время.
Или не были приняты.
Или не были приняты, позволю себе некоторые позиции. Первое. Бюджет. В прошлом году бюджет образования вырос значительно. В текущем году, в 2008, рост бюджетных расходов на образование ниже в 2 с лишним раза. И также предполагается в 2009 и 2010 году на 20% за 3 года. Второе. Про заработную плату я уже только что говорил. В прошлом году на 15%, при этом прожиточный минимум и рост цен на товары первой необходимости порядка 25%. Третье. Продолжается сокращение бюджетных мест для студентов. Дмитрий Медведев в бытность избирательной кампании сказал, государство против, мы должны наращивать бюджетные места. Рассказываю, что предполагается 4-й год подряд сокращать бюджетные места, правда, на этот раз всего на 2% в общей сложности, но по гуманитарным дисциплинам там на 5-6%. Пятое. Что касается закона об обязательном среднем образовании. Замечательная идея, ужасная реализация. Идея замечательная, нам действительно нужно создать условия, чтобы каждый ребенок имел возможность получить полное среднее образование. Реализация ужасная, потому что теперь предполагается, что если парень или девушка в 10 классе получат годовую двойку, продолжить образование придется только в заочной или очно-заочной форме. Еще раз вспомню, да, Александра Сергеевича Пушкина пришлось бы при его математике переводить на заочку или в ПТУ. Далее, что касается стандарта. Абсолютно поддерживаю идею введения стандарта на образовательные условия. Правда, пока не очень понятно, как она будет реализована. Но хотел бы напомнить, что в этом же законе о стандарте из стандарта исключено содержание образования. В общество знаний мы пойдем, не выставляя требований к знаниям. И б. Исключен так называемый национально-региональный компонент. Мне уже приходилось общаться в республиках Российской Федерации. Собственно, Татарстан, Башкортостан и некоторые другие вносят закон с требованием восстановить этот национально-региональный компонент. Честно говоря, я плохо понимаю, зачем в федеративном государстве убрали этот элемент федеративного государства, возможность для республики или региона часть стандарта реализовать, часть содержания образования реализовать по своему выбору. Угу. Вот я могу продолжить, но я думаю, общая тенденция более или менее понятна. Угу.
Если можно, я вернусь на одну минуту к ЕГЭ, к лозунгу, о котором говорил Александр Изотович, закрыть... что ЕГЭ, двойки по ЕГЭ закроет нам дорогу в ВУЗ. Но никто не говорит о том, что ЕГЭ открыла очень многим ребятам дорогу в ВУЗ для тех, которых дорога была 5 лет назад закрыта, потому что у них просто не было возможности приехать в Москву и учиться в тех вузах, если бы они приезжали сюда и сдавали экзамены. Об этом все как-то забывают, об этом эффекте социального перемешивания. Что касается стандарта, то я думаю, что не законодатели должны определять содержание образования. Это должно определять педагогическое сообщество, должна определять родительское сообщество вместе с педагогическим сообществом.
Как родительское сообщество может определять содержание образования?
С педагогическим сообществом с педагогическим сообществом. Нет,
это, кстати, я вас умоляю.
Но для этого она хотя бы
я такое сообщество знаю. У нас приходило одно сообщество на это собрание, которое пропагандировало идею божественного происхождения мира и требовало внести это в список обязательных предметов.
Ну, академик родительское сообщество. Академик Гинзбург однозначно написал, что как к этому относиться. А что касается содержания, то там есть прекрасный тезис о структуре программ. И в эту структуру программ можно включить все, что угодно, в том числе и региональные, и школьные компоненты.
Или не включить.
Или не включить. Это все зависит от школы. И снова же от желания родителей.
Это все зависит исключительно от воли министерских чиновников, которые будут формировать стандарт.
В том-то все и дело, что, конечно, вот правильно говорит Петр Григорьевич, что должно определять содержание образования учительское сообщество, педагогическое сообщество, родительское сообщество. Но в итоге все равно чиновник это решает, что нужно, что не нужно. И вот вы меня не поддержали в моих наблюдениях, связанных с историей, Мне кажется, это очень показательный момент, потому что педагогическое сообщество говорит совсем полные противоположные вещи тому, что говорит сообщество чиновников, которое этот проект продвигало. Я имею в виду вот так называемый условно-филипповский, по-моему, учебник называют, да, и все, что связано с группой Леонида Полякова. Тут мы наблюдаем просто пропасть между тем, что, о чем говорят учителя, и что в итоге они получают на выходе.
Я сейчас заберу любимый конек Александра Изотовича о том, что учителя должны быть общественно активны, точно так же, как родители. Вот, и сегодня есть такой механизм. Если не хотят брать в эту школу, они могут этот учебник, они могут это не делать. Вопрос в том, что очень многие чиновники на региональном уровне коррумпированы, все прекрасно знают, как издательство продвигает свои учебники. Иногда через звонок из Кремля, иногда через гонорары за консультации чиновникам, которые это определяют. Но если мы не вырастим гражданское активное общество, вот туда снизу, у нас ничего не получится. Мы будем так топтаться еще 100 лет
прекрасно.
На месте.
Вот активность. Активно заговорили. Олег Николаевич, простите ради бога, давайте мы дадим слово нашей коллеге, новости послушаем.
Учебника Филиппова издательство уже ни при чем. Это продвижение со стороны власти.
Конечно, это абсолютно государственная директива. Новости потом продолжим. Часов 35 минут. Продолжаем родительское собрание. Напомню, что сегодня мы подводим итоги учебного года, завершившегося. И здесь, в студии «Эхо Москвы», депутат Госдумы, член Думского комитета по образованию Олег Смолин, главный редактор учительской газеты Петр Положивец и ректор Института образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. А нашим слушателям я рекомендую активно уже принимать участие в нашей передаче, пока с помощью смс-ок, напомню, номер +7 985 970 45 45. Я знаю, что нас слушают все категории участников образовательного процесса. Я имею в виду и учителя, и родители, и учащиеся, и младшие, и старшие школьники, и бывшие школьники. Поэтому, если у вас есть вопросы, комментарии, или вам бы хотелось поделиться с теми проблемами, которыми вам показались самыми важными в течение этого года и нерешенными до сих пор, тоже будем рады. Обязательно процитирую вас в эфире. Еще раз напомню, +7 985 970 45 45. Остановились мы на пассивности педагогического сообщества. Я все-таки хочу вернуться. Про ЕГЭ, естественно, мы должны поговорить куда без этого, тем более, что мы сейчас такой вал каких-то бесконечных событий, скандалов наблюдаем вокруг единого госэкзамена, который стадию эксперимента, судя по всему, уже проходит. И с 1 сентября 2009 года он должен быть уже вот просто официально принятым единственным экзаменом. Что больше всего беспокоит, кстати, про ЕГЭ, наверное, вот мне бы хотелось, чтобы все-таки были какие-то варианты. Вот то, о чем говорил Олег Николаевич Смоль в начале учебного года, о том, что ЕГЭ все-таки это такая вещь добровольная, не может быть принудительной. Вот мне бы тоже хотелось, чтобы наши дети все-таки имели какую-то вариативность, чтобы была возможность выбрать форму экзамена. И не очень понимаю, почему это невозможно, Александр Зотович. Почему, скажите? Почему нужно обязательно единую форму?
Я должен сказать, почему это невозможно?
Да, объясните мне. Потому что, судя по всему, я так понимаю, что это невозможно. Будет только ЕГЭ, и все.
Нет, все зависит от законодателя. У нас принята форма итоговой аттестации.
Так.
И единственной формой итоговой аттестации является, сейчас по закону, который вступит в силу в 2009 году, это ЕГЭ. Странно, что я это объясняю, потому что это законодатель должен объяснить.
Ну, вас спросили.
Да, значит, а часовенку тоже ясно. В этом смысле изменение в законе, которое мы предлагаем, оно заключается в том, чтобы наряду с ЕГЭ, то есть наряду с учетом академических учебных достижений, учитывались еще два типа достижений. Это компетентности, социально-информационные и другие, и социально-общественно полезный опыт.
Угу.
В этом смысле форма учета этих достижений – это не столько портфолио, потому что портфолио – это как журнал. Мы же не несем в ВУЗ журнал, да? Вот на основе
вырезки
портфолио...
Вырезки из газет, да.
На основе портфолио... Ну, кстати, некоторые ВУЗы несут. Вот,
я, серьезно?
Те, кто поступал в журналистику, те, конечно...
А, ну, сказать, в смысле, публикации свои, но это понятно.
А, значит, это, собственно, некоторая форма, свидетельство, характеристика или то, на чем мы остановимся в результате. Вот я считаю, что комплексный проект, который сейчас должен завершаться, в 2008 году, он должен предложить какие-то формы вот этих итоговых аттестаций. Что касается добровольности ЕГЭ, я готов на эту тему дискутировать. Я считаю, что он и сейчас почти доброволен, потому что люди, которые не хотят сдавать, они не будут. Только здесь надо принять следующую вещь. Все-таки итоговым форматом является итоговая аттестация. Вот ты прошел итоговую аттестацию, ты можешь претендовать на аттестат.
Угу.
Если не прошел или не хочешь проходить, ты тогда, так сказать, ну, не будешь получать аттестат. Кстати, мы единственная страна в мире, которая стремится всем 100% выпускникам дать аттестат. Такая вот максима. Что касается, на шаг назад, что касается зарплаты, значит, учителя, которые пишут Олег Николаевич из Омской области, в Омской области не введена новая система оплаты труда, но Омская область не входит в число регионов, которые реализуют комплексный проект. В этом, наверное, и причина. А те, кто реализует, это и жесткое правило введения новой системы оплаты труда. Добавьте в фонд оплаты труда деньги. Но не потому, что, так сказать, просто жалко учителя, а потому что новая система оплаты труда, еще раз подчеркиваю, подразумевает оплату других видов деятельности, кроме уроков. Вот раньше за это не платили, а теперь будем платить.
Что это имеется? Классное руководство?
Классное руководство, проверка тетради, заведения кабинета, само собой. Индивидуальная работа с детьми, индивидуальная работа с родителями.
А что это значит? Вот меня пугает вот эта вот индивидуальная работа с детьми.
А что вас пугает? А вас не пугает, что сразу... дети-двоечники, так сказать, остаются без внимания? А вас не
индивидуальная
пугает,
работа с детьми – это,
пугает,
это выманивание, вымогательство денег из родителей.
Какие деньги? Это,
потому что...
это из бюджета будут деньги.
Это зарплата за это платится. Подождите. Вы выходили, когда я про это говорил?
Что такое индивидуальная работа с детьми?
Объясните это когда платят учителю зарплату за то, что он либо с одаренными, либо с двоечниками после уроков, либо по продвинутой программе занимается, либо, так сказать, наверстывает.
А вы знаете,
то,
что за это родители платят обычно?
Слушайте, ну, у нас какой-то странный диалог. Я вам говорю, что сейчас за это будут платить из бюджета.
И из бюджета, и родители еще.
А вы мне говорите, за это платят родители. Так вот, чтобы родители за это не платили, это надо включить фонд оплаты труда.
Нет, как я думаю, что вряд ли теперь уже согласятся, потому что учителя, избалованные вот этими деньгами, которые никем не учтенные, а в виде каких-то репетиторских гонораров они получают, они не будут от этого отказываться.
Но я исхожусь из презумпции невиновности. Понимаете, если вам хочется обвинять учителя заранее в том, что он будет плохим, взяточным и так далее, ради бога.
То есть, короче, за что учитель должен получать добавки к зарплате?
Не добавки к зарплате. Вот именно не добавки, а зарплату за уроки. За заведование кабинетом, классное руководство и проверку тетради.
За
индивидуальную работу с детьми, за индивидуальную работу с родителями,
а это
кстати
что
сказать. Это означает, что вообще говоря, у нас все говорят о воспитании, о семье и так далее. Но на самом деле те учителя продвинутые и энтузиасты своего дела, которые стремятся на семью влиять, ходят. Вот раньше я работал в школе, у нас директор обязывал ходить по семьям, встречаться с родителями. И
без звонка приходить?
Что?
Без звонка приходить.
Я работал в селе, поэтому у нас там, знаете, со звонками были проблемы некоторые, как и с канализацией. В этом смысле, значит, вот огромный объем работы, я уже не говорю о подготовке мероприятий, дежурство по школе, те же дискотеки, тот же выпускной бал, те же вечера, огромное количество мероприятий. Учитель после уроков домой не уходит хороший. Он работает те 36 часов, которые ему надо даже больше. И в этом смысле ему больше...
Он уходит, учитель уходит не домой, а на другую работу.
Ну,
обычно, другую, после урока.
На другую работу, чтобы это
а
не происходило.
Да. Ваш диалог.
Да, конечно, Олег. Я просто хочу, знаете что, объясняю, почему я так активно привязываюсь к вашим, к каждому вашему слову. Чтобы все-таки наш разговор не носил такой характер между собойчика совершенно отдельно от родителей, прежде
от
всего.
Жизни.
Да, потому что все-таки я здесь призвана защищать интересы школьников и родителей. Иногда учителей, когда на них кто-нибудь наезжает, да, тогда это я тоже делаю. Олег Николаевич, пожалуйста.
Ксения, я думаю, что ваши опасения могут быть справедливыми только в отношении наиболее крупных и богатых городов, где родительские деньги окажутся значительно больше бюджетных. А в принципе, по отношению к России в целом, я думаю, мы не можем возражать против того, о чем говорит Александр Зорич. Как раз очень хорошо, если бы учителю стали платить не только за уроки, но и за все, чем по-хорошему хороший учитель всегда занимался. Это очень правильно. Меня-то как раз тревожит другое. Извините, все тот же самый вопрос, где деньги ЗИН. Угу. Поскольку я по долгу службы читаю трехлетний бюджет, а в трехлетнем бюджете пока написано, пока не приняты поправки на 9-й год, пока написано, что за 3 года индексация заработной платы должна составить 20 примерно процентов, и еще примерно порядка 18% можно получить в среднем за введение этой самой новой системы оплаты труда. Но даже если у нас за 3 года заработная плата в среднем повысится на 38%, то я вынужден еще раз напомнить, за 5 месяцев этого года продукты питания, по официальным данным, подорожали на 20%. Поэтому угроза здесь другая, что учителю предложат заниматься всем, чем он действительно должен заниматься, но повышение зарплаты будет чисто символическим. Угу.
Ну, с этим, если позволите.
Да, конечно.
Давай. Значит, с этим нельзя не согласиться, но я еще раз хочу вернуться к очень болезненной теме. Вот мне кажется, что ее сейчас очень важно обсуждать. Потому что, в принципе, вот вы меня извините, пожалуйста, но вся эта история с ЕГЭ, это, смотрите, такая дымовая завеса. Вот мы разожжем дымовую завесу здесь, все на нее обратят внимание, а мимо сущностных вещей, вот, так сказать, и проскочим. Мне кажется, что сейчас ключевой момент отношений родителей и школы — это дифференциация оплаты труда учителей. Дифференциация. Не средняя, а вот дифференциация. Какого учителя считать лучшим? Как здесь задействован школьный совет? Как избежать того, чтобы близость к телу была нивелирована? Знаете, я вам расскажу один случай. Мы проводили общественное обсуждение в одной южной республике, скажем так. И когда мы обсуждали эту систему оплаты труда, то встал один директор и сказал: я никогда не смогу этого внедрить в своей школе. Почему? Вопрос. А потому что все учителя моей школы — мои родственники. Тогда я ему говорю: послушайте, а могу ли я так понять...
Хорошо, семейный педсовет.
Могу ли я так понять, что все ученики вашей школы — родственники ваших учителей? И он ответил гениально, показательно относительно нашей ситуации. И в этом проблема качества. Проблема качества заключается в том, чтобы вот выделить действительно лучших, современных, тех, которые дают и знания, и компетентности, и прививают необходимый воспитательный социальный опыт, очень сложно. Для этого нужна действительно сложная система взаимодействия администрации с профсоюзами, огромная их роль, с учебно-методическими объединениями, с экспертным сообществом и со школьным советом, который не распределяет. Это глубокое заблуждение. Но согласует. Вот где роль родительской
вот
общественности.
Александр Зорич так педалирует наше внимание именно на работе школьных советов. Не знаю, как вот статистика какая-нибудь существует вообще по активности этого...
Конечно. Да? В 31 регионе, где вводится новая система оплаты труда, обязательным условием является участие школьных советов в распределении стимулирующей части. Стимулирующая часть доходит до 30%. В уставе школы определены полномочия, и что самое важное, коллективный договор заново подписывается, чтобы профсоюзы тоже, так сказать, признали участие. Но я еще раз хочу сказать, не распределяет школьный совет деньги. Вот он не считает копейки и не обсуждает каждого учителя. Да, согласуется некий принцип. Например, вот сейчас большинство школьных советов придерживается следующего принципа. Если 30% стимулирующей части, то звезды получают половину. Второй слой хороших учителей получает вторую половину, и возникает третий слой, который не получает из стимулирующей части, но их зарплата не понижается.
Пожалуйста, Петр
Игоревич. Возвращаясь или продолжая тему оплаты труда учителей, хотел бы сказать, вот меня очень зацепило, Александр сказал про звезды. Вот я столкнулся с таким примером. Мария Андреевна, учительница русского языка и литературы, значит, взяла класс, в котором были и отличники, и середнячки, и двоечники. И к концу учебного года пятерочники так и остались пятерочниками, середнячки так и остались. А несколько двоечников в диктанте вместо 40 ошибок стали делать 10. Но 10 ошибок — это все равно двойка. И по всем сегодняшним требованиям, она плохой учитель. Она не научила этого ребенка писать на тройку. Но по прогрессу это звезда. Точно так же, как звезда другая учительница математики в Тверской области, в маленькой сельской школе, где все дети единый государственный экзамен по математике сдают лучше, чем в среднем по Тверской области, практически приближаясь к 80 и больше баллов. Это тоже звезда. В сельской маленькой
здесь школе. Это очень трудно, критерии какие-то выработать.
Это не так трудно.
Это невозможно.
Я в этом смысле абсолютно хочу
поддержать. Ну как можно здесь
возможно.
Считать?
Это вопрос профессионализма. Не надо считать. Вот именно здесь главная ошибка. Не все подвергается измерению. Есть момент оценивания, но индивидуальный прогресс ребенка в разных направлениях, не только по двойкам, по математике.
Конечно, да.
Если он стал более активно участвовать, если он стал более послушным, если он стал менее агрессивным и так далее. И это колоссальная заслуга. Сельский учитель, который отвлек ребенка от улицы, в этом смысле заслуживает поощрения. Тут важно просто составить, вот не плакаться, как это трудно, я вижу здесь. Здесь нужно работать просто, нужно составлять эти регламенты.
Вот это задача для нового учебного года.
Да, Олег Николаевич.
И да, я хочу как раз вернуться действительно к критерии оценки работы школы и к тому самому ЕГЭ. Я абсолютно солидарен, что должна быть система. Я никогда не говорю, что мы должны там чей-то опыт буквально заимствовать, но в Британии мне рассказывали, что критерии успешности детей, успешности работы с ними на уровне школы там оценивается, если память не изменяет, по 198 показателям. А когда мы ввели ЕГЭ, многие думают, что вот ЕГЭ это и есть главная оценка работы школы. И мало того, так думают не только верхи, но так думают регионы, ЕГЭ честь региона, и поэтому будем говорить прямо. Во многих, в особенности сельских школах, просто-напросто по заданию сверху ребятам помогают. С одной стороны, это вроде бы выравнивает возможности. С другой стороны, это искажает картину. А на самом деле оценивается работа школы по результату ЕГЭ не может. Это только один из критериев, которых должно быть, ну, не 198, но, наверное, еще 10.
Мне кажется, что эффективность работы школы можно оценить через 10 лет, когда дети, которые закончили школу, оказались успешными или неуспешными. Вот это и будет главный объективный показатель, как сработала школа.
Давайте мы сделаем вот
что. Слишком долго, я думаю.
Свет, я просто хотела тебя попросить, Олег Николаевич, наушники помочь надеть. Просто я обещала телефон включить.
Давайте Занков мы... когда-то...
А, Олег Николаевич сам сделает.
Да. Занков давайте. Когда-то пришел к бывшему министру образования и просвещения и сказал, зачем вы внедряете мои учебники в школе? Дети, которые по ним работали, еще не выросли. Вот пусть они доживут до 30-летнего возраста, тогда будет понятно,
вот,
как работает система образования.
Это вот про новых детей. А что мы со старыми будем делать?
Зарплату,
а их как считать?
А зарплату будем повышать через 10 лет.
Да ну. Давайте мы послушаем несколько звонков, поскольку я вижу, что люди очень хотят уже участвовать в нашем разговоре. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира, и мы вот оставшиеся 10 минут посвятим вашим вопросам или вашему видению этих проблем, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый день, здрасте.
Мне говорите. Приходится часто заниматься школьными делами.
А вы кто?
Я, в принципе, начинал работать в родительском комитете, дочка закончила, а я продолжаю работать.
Ну, пожалуйста,
так
слушай.
Так вот, могу сказать одно. Слишком слабая активность родителей, незаинтересованность в конечном результате.
Согласна.
Я не поленился полазить по сайтам.
Угу.
Да, школьные советы есть, но их положение, все сайты говорят о том, что это формально.
Угу.
Не будет родителей заинтересованных в результате труда, все остальное сведется в той басенке, собрались мышки кошку воспитывать, а кто будет вешать звонок? Вот как из этого выйти, не знаю.
Как вас зовут, простите?
Сергей.
Сергей, огромное вам спасибо за этот очень важный звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Санкт-Петербург, Валерий Федорович.
Да, Валерий Федорович.
У меня жена работает в школе, поэтому мне это тоже тема близка. Значит, мне кажется, что наше государство в лице правительства сделает надбавку за внеклассную деятельность. Ну, в районе 1000-2000, допустим, у жены 10 тысяч рублей зарплата. А каждый день, благодаря тому, что она ведет учеников, она получает 1000. То есть, лишив ее дополнительного заработка, правительство, мне кажется, вновь поставит наших учителей перед трудным выбором поиска денег.
Понятно. То есть добавят рубль, а работать заставят на десятку.
Да, спасибо. Спасибо, поняли. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Марина Григорьевна. Я выпустила в этом году 11 класс. Хочу высказаться по поводу ЕГЭ.
Давайте.
ЕГЭ по русскому языку нужен, но не в той форме, в какой он сейчас существует. Очень сильно нужно изменить содержание ЕГЭ. Вот тогда вопросы, которые направлены будут на практическую грамотность, будут иметь практическое значение. А сейчас теория, на которую я тратила, ну, огромное количество времени, и никому, в общем-то, не нужно, отвлекало время от практической грамотности. Угу. Вот что я хочу сказать. Но ЕГЭ нужно.
Угу. Именно вот эта форма нужна, экзаменационная, да? Единого госэкзамена, который на сегодня существует, тестовая.
Тестовая форма. Угу. Значит, часть С нужно тоже очень здорово поменять. А вопросы части А и Б, ну, тоже каким-то образом направить чисто на практическую грамотность. Иначе дети сейчас ее теряют.
Угу.
Вот. И, конечно, сочинение. Сочинение – это душевная боль. Его надо оставлять в любом случае. Вот бороться за сочинение.
Марина Григорьевна, а то, что касается вот этого спора вокруг экзамена по литературе?
Ну, я категорически против. Естественно, ЕГЭ по литературе категорически против. Это не показатель. Я за эссе. Вот эссе, когда ребенок не сможет списать, купить вот эти жуткие сборники и списать сочинение, да, вот сочинение в форме эссе, чтобы самостоятельное мышление было, чтобы мозги развивались. Вот за это я ратую двумя руками.
Ну, а экзамен по литературе, на ваш взгляд, должен быть обязательным или нет?
Да, обязательно. Обязательным. Сейчас уже при наличии обязательного сочинения, чтобы дети читали, я выворачиваюсь наизнанку.
Угу.
Читаю частично на уроках, заставляю, заинтересовываю. Ну вот, извиваюсь, как уж на сковородке. Как только его не будет в обязательной форме, дети читать перестанут окончательно. Они и так перестают. А так перестанут совершенно.
Я могу только сказать спасибо за поддержку нашего законопроекта.
Спасибо, Марина Григорьевна. Ну, еще давайте успеем. Алло, добрый день. Алло.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Вадим из Санкт-Петербурга.
Да, Владимир.
Вот, Вадим.
Вадим,
да, простите. Я хотел сказать, значит, что у меня жена учительница начальных классов. Вот, больше всего меня поражает, что при добавке зарплаты в 38% за 3 года запланированы, что все учителя еще не ушли к Гарри Каспарову. Вот это меня первое, что больше всего поражает. Долготерпение наших учителей.
Угу.
Вот. А второе, хотел сказать по поводу Александра Сергеевича Пушкина, вы 2 раза говорили. Вот. Так я хотел сказать, что вы, наверное, не в курсе, но в 1811 году было принято государственное решение о том, что никаких Александра Сергеевича Пушкина этой стране не нужно. Потому что Царскосельский лицей был разгромлен, все учителя получили до конца жизни волчий билет, то есть они не имели права преподавать, все они ушли в торговцы и в кассиры. Не слышали об этом?
Не, ну вряд ли нам нужно подражать этой практике.
Нет, дело в том, что это решение не отменено до сих пор. На самом высшем уровне принято решение, что этой стране очень умные люди не нужны, они опасны государственной власти, они опасны союзу вертикали. Так вот, Царскосельский лицей был переведен на Каменноостровский проспект в Санкт-Петербурге, из него сделали военное Суворовское училище. Людям перестали преподавать все вот эти вот ненужные всякие предметы, типа, ну, вы поняли меня, да?
Да.
Я просто волнуюсь. Вот, раньше в Царскосельском лицее у каждого ученика была своя комната, куда не имел права входить учитель. Это была его, так сказать, личная собственность. После этого их всех загнали в казарму. Вот с 1811 года это решение отменено не было. Пушки на этой стране не нужны.
Спасибо вам, Вадим. Ну, только так, пожалуйста, не нервничайте.
Я только думаю, не надо путать страну и правительство.
Ну, давайте.
Как говорил Никита Богословский, очень люблю родину, намного меньше государства и еще меньше правительства, которое ей управляет.
Ну что же, есть что прокомментировать. У каждого свой свод претензий. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание, что один из наших слушателей сетовал на пассивность родительскую, о чем мы уже сегодня говорили. Вадим тут говорил про то, что удивительно, что учителя не ушли к Гарри Каспарову. Я так поняла, что он имеет в виду, что учителя должны, по идее, встать уже в открытую оппозицию существующей власти. Вот у меня вопрос по поводу учительской все-таки пассивности и какой-то вот отсутствие какой-то самоорганизации. Такое понятие как профсоюз, оно вообще отсутствует в нашей стране, вот в его первозданном виде. Скажите мне, пожалуйста.
Петр Григорьевич, даже есть полоса
да.
такая.
Да, у нас не то, что полоса, у нас есть газета «Мой профсоюз», которая таким тиражом растет.
Что это за профсоюз? Так?
Профсоюз объединяет всех работников образования и науки. Делает, кстати, очень много. Сражается с правительством, отстаивает какие-то позиции
учителей. То есть это такой вот реально независимый профсоюз?
Реально независимый профсоюз. Но когда дело доходит до профсоюзной деятельности на местах, то, конечно, очень часто региональные профсоюзные деятели работают в одной упряжке с региональным руководством, губернаторами, мэрами городов и так дальше. Но то, что профсоюз есть, он что-то делает, и то, что забастовки по стране прокатывались вот волнами очень большими и мощными, это в самом деле...
Вы знаете, вот я сейчас больше, чем с 30 региональными профсоюзами работал, на каждом общественном обсуждении присутствует лидер, его команда. У профсоюза сложное положение, потому что он должен работать на всех, защищать всех учителей. Новая система оплаты труда, она выделяет лучших и вводит дифференциацию. В этом смысле я должен сказать, что профсоюз действительно сейчас вступил в такую новую свою фазу, может, даже такой реинкарнации какой-то. Он взял на себя ответственность за качество образования. И это вообще дорогого стоит. Это сложно.
Это важно.
Это сложно. Это, так сказать, создает трудности для самого профсоюза.
Но это и ответственность какая-то другая. Но согласитесь. Потому что потом они не будут говорить, что вот нам сказали, мы сделали. Да, вот да, смотрите, да, что получилось.
И это ответственность не только перед своими членами, но и перед обществом.
Конечно. Да, Олег Николаевич, пожалуйста.
Я бы хотел подискутировать с Петром Григорьевичем и сказать, что бывает и наоборот. Ну, например, Московский профсоюз работников образования и науки, с моей точки зрения, занимает позицию защиты образования более твердую, нежели федеральное руководство.
Кстати, тут наши слушатели, которые работают в школах, вот учителя, представители преподавательской общественности, они вот сетуют еще на чиновнический разгул, что очень много, конечно, от них требуют из районных управ образования. Без конца какой-то список нужно присылать документов, отчетов, бумаг и по любому поводу. Мне кажется, что это тоже одна из тенденций этого учебного года, что вот это вот давление со стороны чиновников на учителя, оно очень усилилось.
Мой друг... Директор сельской школы, который работал и тогда, и сейчас, убежден, ну, может, преувеличивает, что бумагооборот по сравнению с годами 20-летней давности вырос раз в 100.
Ну, это просто означает, что надо переходить на электронную форму отчетности.
Ой, не
я думаю, что просто-напросто сокращать не отчеты
не чиновников. Нельзя сокращать отчеты, если растет финансирование. Это совершенно очевидно.
Но, с другой стороны, есть избыточные требования, от которых нужно избавляться. Но это инициатива местных начальников.
Очень быстро. У нас очень мало времени
совсем. Если
подводить
итог коротко, то мне кажется, что сейчас медленно начинается все-таки повышаться ценность самого образования, а не корочек. И совершенно очевидной становится позиция, так сказать, лжезащитника. Образование отвлекающих моментов, то, что Достоевский называл смесью Ноздрёва и Байрона. Вот, мне кажется, ложность этой позиции становится все более.
Ну и главное тогда, Александр Ильич, на следующий год.
Мне кажется, что главным является продвижение новой системы оплаты труда, добавление денег в фонд оплаты труда, не боязнь дифференциации и выделение действительно самых лучших как образцов. Мне кажется, это магнит, который притянет за собой других.
Кто придет в школу на смену тем учителям, которые доработали до пенсии и продолжают уже работать 20-30 год после нее? Без этого не решим проблем, без новых кадров в школе.
Главное в следующем году приостановить законы, которые способны нанести вред образованию, серьезно увеличить бюджет и соответственный статус учителя, и вместе с тем ввести хотя бы еще один образовательный канал на телевидении.
А при этом составе Государственной Думы, Олег Николаевич, возможно?
Если учителя объяснят депутатам, что больше им при таких голосованиях в Думе не быть никогда, тогда возможно.
Спасибо большое. На этом мы завершаем наш итоговый выпуск родительского собрания, хотя, естественно, все лето передача будет выходить в прямом эфире, как обычно. Спасибо моим гостям. Олег Смолин, Александр Адамский и Петр Положевец. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.